Мы обратим наше внимание на то событие, о котором уже сегодня слышали, вход Господа в Иерусалим. Иногда мы называем его торжественный вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим, вербное воскресенье, пальмовое воскресенье, называется так, потому что постилали пальмовые ветви и одежды, когда Иисус въезжал в этот город. В Евангелии от Луки, в 19 главе, с 37 стиха, Евангелия от Луки, 19 глава, мы читаем такое слово: «Когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря: „Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних“. Некоторые фарисеи из среды народа сказали ему: „Учитель, запрети ученикам твоим“. Но он сказал им в ответ: „Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют“. И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „Если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Я, наверное, уже неоднократно говорил о том, что для меня этот праздник вот окрашен этими двумя очень контрастными красками – радости и слез. Я не знаю, обратили внимание, сегодня один мальчик молился, чтобы Господи благослови, чтобы мы всегда радовались и никогда не плакали. И, увы, брат и сестра, мы рождаемся, чтобы познать и радость, и слезы. И определенный парадокс заключается в том, что когда, как кажется другим, есть повод для радости, есть повод для веселья, парадокс заключается в том, что там есть серьезный повод для того, чтобы плакать. Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим за неделю, за несколько дней до Пасхи страданий открывает вот этот последний этап в жизни Спасителя, когда каждый из евангелистов очень тщательно повествует, подробно повествует о каждом дне в жизни Иисуса Христа. Братья и сестры, читающие Писание знают о том, и когда мы слышим текст «Благословен Царь, грядущий во имя Господне», это Псалом 117, когда мы читаем Матфея, то он ясно дает понять, что это событие было во исполнение пророчества Захарии и Исаии, которые предвозвещали тот момент, когда царь грядет, да? 9 глава книги пророка Захарии, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, все царь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Я хочу еще раз повторить мысль, которую как-то уже высказывал. Вот есть в пророческих книгах эти жемчужины, смысл которых до времени непонятен для нас, Но они начинают сиять для нас по-особому в свете того, что мы читаем в Евангелии, в евангельских повествованиях. Братья и сестры, нам всегда хочется иметь праздник. И вот интересный вопрос, что нужно для того, чтобы праздник состоялся? Нужен повод, нужно место. Да? И вот здесь, я не знаю, но, по-моему, никто не прописывал этого сценария заранее. Но когда Иисус восседает на этого молодого осленка, то вот этот образ из книги пророка Захарии и из книги пророка Исаии, очевидно, всплывает в сознании учеников, когда они спонтанно, знаете, без внешнего побуждения, начали велигласно славить Бога. Брат и сестра, радость восклицающих это не была радость жителей Иерусалима. Мы читаем о том, что Иерусалим пришел в смятение, не понимая, что происходит. Радость выражалась теми, которые видели все чудеса, те, которые переживали эти чудеса сами. Это были ученики, это был народ, который сопровождает Иисуса Христа на его путь в Иерусалим. У Захарии есть интересный текст, братья и сестры, в 14 главе, в 4 стихе. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской». Вот было такое обетование, смысл которого не был понятен до времени. Ноги его станут на горе Елеонской, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И там пророк говорит о том, что гора эта раздвоится, откроется, да, путь вот этот, долиной станет, для того, чтобы Иерусалим стал местом паломничества всех народов земли. И вот ноги его стоят на горе Елеонской, оттуда взирает он на величественный древний город Иерусалим. И когда Захария обращается к чере Сиона, это обращение к Иерусалиму, город, который символизирует собой Божье присутствие, Божье благословение. Когда приблизился к городу, смотря на него, заплакал о нем. Братья и сестры, примерно в то же самое время, в которое Иисус въезжает в город Иерусалим, в другие ворота, въезжал римский наместник Пилат, сидя на белом коне. Он въезжал в окружение многочисленных воинов, легионеров, которые везли с собой вот эти военные штандарты, флаги. Я хочу задержать наше внимание вот на этих двух всадниках. Захария предвозвещает вход в Иерусалим царя, который по определению не может быть таким, каким он здесь описан. Се царь грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле. Я хочу, чтобы мы услышали, что Священное Писание предлагает образ царя, который диссонирует, который не укладывается в сознание обывателя. Потому что если царь грядет, спасающий, конечно, он грядет в окружении многочисленной свиты. Конечно, он въезжает на благородном животном, на белом коне победителя. Конечно, он в окружении вот тех, которые представляют и своим видом выражают его мощь, силу. И, конечно, такие эпитеты, которые употребляются здесь, они в сознании человека никак не связаны с образом царя. Этот царь праведный, спасающий. И самый необычный, брат и сестра, царь кроткий. Простите, но это насмешка. Сказать о царе, что он кроткий царь, как же тогда он сможет спасти? Каким образом он станет спасающим царем? Сказать о царе, что он праведный, брат и сестра, царь по определению. Неправедный человек. Почему? Потому что все, что связано с политикой, это лукавое дело. И он все время вынужден угождать одним или другим. Он все время вынужден лавировать таким образом, чтобы сохранить свое царство, чтобы трон его был непоколебим. Как вы хотите, чтобы царь был праведным, спасающим, кротким? И вот я хочу, чтобы мы видели этих двух всадников, которые въезжают в священный город Иерусалим, с двух разных концов этого города въезжают в ворота. Один, который представляет силу и могущество Римской империи, римский правитель Пилат. Для чего он едет в город Иерусалим? Ну, для того, чтобы, потому что на празднике он всегда должен быть в этом городе. Потому что на Пасху Иерусалим увеличивался в размерах в 5 и более раз. Собиралось до 1 000 000 паломников в этом городе. И Рим очень нервозно следил, внимательно следил, чтобы не было никакого повода к мятежу. Почему так фарисеи болезненно реагируют на возгласы о грядущем царе? Не дай Бог Рим услышит. В свое время царь Ирод первый отреагировал, когда его спрашивают, где родившийся царь иудейский. Простите, какой царь? И всякая весть, знаете, всякая спонтанная, нерегулируемая поведение публики опасно было тем, что это могло послужить к мятежу, поводом для мятежа. И фарисеи поэтому благообразно говорят, скажи, чтобы они замолчали. Нам не нужно неприятности. Понтий Пилат въезжает в город. Кстати говоря, братья и сестры, евреи должны были терпеть это. Терпеть как унизительную процедуру, потому что всякий раз, когда вот эти знамена с изображением орла вносились в священный город Иерусалим, это было осквернение святой земли, святого города. Это одна модель, которая хорошо понятна. Такой правитель понятен, он таким должен быть. С другой стороны, в сопровождении немногих последователей въезжает пророк из Назарета, сидящий на осленке. Всецарь твой грядет к тебе, праведный, спасающий, кроткий. Согласимся, братья и сестры, что первая модель гораздо более понятна и близка нам. Я это всякий раз читаю, когда слышу, что вот для нас, для славян, для русского народа всегда нужен сильный царь. Всегда нужен тот, который может держать всех в кулаке. Это более понятно для нас. Мы так привыкли. Царь кроткий, праведный, спасающий. Но это не для нас. Царь, который грядет, чтобы ему на голову одели терновый венец. Братья и сестры, ученики этого не понимают. Петр протестует категорически: Господи, да не будет этого с тобою. Это другой сценарий. Вы знаете, причина вот этого энтузиазма, который выражался в восклицаниях, в том числе заключается в следующем. Возможно, сейчас Иисус войдет как царь и будет царствовать. Возможно, это тот момент, когда город Иерусалим примет его как царя, и тогда наступит эра его царства. Лука посвящает нас в то, что, очевидно, не видят даже самые близкие, те, которые сопровождают его. Когда мы читаем Евангелие, братья и сестры, один Лука повествует нам о том, что на фоне вот этой радости, велелепной радости, сам Иисус, смотря на город, заплакал о нем. Потому что видит грядущую катастрофу, когда город Иерусалим будет в осаде. В 67 году войска римского военачальника Тита обложили город осадой. 3 года длилась осада, которая закончилась трагедией, с разрушением храма, с тем, что сотни тысяч жителей Иерусалима закончили свою жизнь, пали от меча римского воина. Иисус плачет, потому что, и вот здесь важно, брат и сестра, перейти к нам, каждому из нас. Иисус плачет, потому что очень важно узнать и понимать время, в которое мы живем. Вот есть такое понятие «полнота времени» в Писании. Когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Сына Своего. Есть такое понятие, как «время посещения». Бог идет навстречу мне и тебе. Бог грядет как царь праведный, спасающий, кроткий. Но есть очень высокая цена неузнавания, брат и сестра. Потому что мы слишком заняты. Потому что образ кроткого царя не совпадает с нашими ожиданиями. Нет, он должен быть другим. Вот это проблема неузнавания Иисуса, когда Он в темнице, когда Он в больнице, когда Он немощный, когда Он ногой, когда мы проходим мимо, не узнавая Его. Есть высокая цена за то, что в суете дней мы проходим мимо, не узнавая, не понимая времени, в которое мы живем. И когда мы безрассудно думаем, что время в наших руках, что мы вправе им распоряжаться, как считаем нужным, что-то очень важное, мы пропускаем что-то очень важное. Подобно жителям Иерусалима, мы тоже встревожены и спрашиваем, что это такое, что происходит? Почему не было объявлений? Почему никто не пишет в газетах об этом? Что-то очень важное совершается, но проходит мимо нас. За то, что ты не узнал времени посещения твоего. И вот когда мы сегодня отмечаем это событие, я хочу, чтобы Бог дал нам памяти вспомнить день и час, когда Он по-особому был близок к нам. Когда Он проходил мимо, когда мы говорили: Господи, не сейчас. Хотя мы иногда так хотим Господа впечатлить своим обещанием, тем, что когда придем, будем пенсионерами, Господи, конечно же, положу душу свою за Тебя. Не сейчас. Не сейчас. Этот текст говорит о том, что Бог дает шанс каждому из нас. И время, которое дается нам для этой кратковременной жизни на земле, это время, чтобы мы, Господи, научи нас так счислять каждый день жизни, чтобы приобрести сердце мудрое, разумеющее время и день и час твоего посещения. Потому что когда в суете дней, день за днем, уходит в вечность, так что мы не узнаем времени своего посещения. Ликуй от радости, черь Сиона, се царь твой грядет к тебе. Он идет, чтобы стать спасающим царем. Знаете, пройдет немного дней. И вот там, когда он будет висеть на кресте, там можно будет поглумиться над ним еще раз и сказать: разрушающий храмы в три дня созидающий, спаси себя, все царь твой грядет, чтобы спасти. Эти все цари, сколько их было, спасали силой оружия. Они спасали сами себя, отдавая самых близких, подставляя под удар меча. Этот царь взошел на крест, чтобы там совершить спасение рода человеческого. Это твой и мой день сегодня. Это день, когда мы можем принять его как Господа, как Царя, праведного, спасающего, кроткого. Пусть Господь благословит нас. Я не знаю, может быть, в нашем зале есть те, которые еще никогда не молились. Я не знаю, может быть, до сих пор жизнь протекала мимо вас. Может быть, сегодня вы пришли с мыслью о том, что еще успеете. Жители Иерусалима не успели. Я хочу, чтобы здесь сегодня, здесь и сейчас был момент встречи с Иисусом царем праведным, спасающим, кротким. Давайте используем этот момент, давайте припадем к нему, помолимся Господу и Спасителю нашему. Пусть ему будет слава за все. Аминь.